je vais me coucher.
Тема сегодняшнего занятия будет одна из 613 мицвот Торы. Ве-ахавта ле-рейха кимойха. Люби другого ближнего, как самого себя. Об этом пойдет речь. Ну, вроде пожелание очень хорошее. Не то, что пожелание, это мицва. Но возникает сразу проблема с ее пониманием. Люби как себя. Возможно ли такое? Талмуд учит, что одам корах лацмо, человек близок к себе самому. Можно, скажем, у другого какая-то боль, нога болит. Можно посочувствовать, можно сильно посочувствовать. Когда болит своя нога, это совсем другое ощущение. Вот что значит «как самого себя»? Это проблема, которая здесь возникает. И вот мы сейчас про это будем говорить. Как разрешить эту проблему? Боль человека, его радость собственная. Хорошо, когда же рождается ребенок там у другого, радуешься, мазл тов, и все такое. Но когда рождается у себя, значит, что-то, то это другое самоощущение. Посмотрим, как формулирует, эту, как объясняет эту мицву Рамбам. Я читаю, у меня сейчас нет перед собой оригинала. Я читаю перевод. Книга переведена Сефер Мицвот, который написал Рамбам, на русский язык. И вот перевод. Повеление любить друг друга, как мы любим самих себя. Двоеточие. Идет объяснение. Любить и жалеть других, их имущество и все, что им дорого, в той же степени, как мы любим и жалеем себя, самих себя и свое имущество. И все, что мы желаем для себя, желать для них в той же степени. И все, что мы желаем себе, нет, и все, что мы не желаем себе, или же своим друзьям, точно так же не желать для других. Это перевод. Ну, сразу как бы настораживает в той же степени. А я говорил, до сих пор, что невозможно. Очевидно, что невозможно. Потому что чему же нас самого мучит? Когда я прочел этот перевод, я сразу так посмотрел в оригинал. Я не, понимаешь, Рам не может такое говорить. Ну, и оказалось, что Рам немножко не так говорит. И, значит, вот опасность плохих, неправильных переводов первоисточников. Преподносится первоисточник в искаженной форме. И который знаком с этим переводом, он не понимает суть этой мицвы. Конечно, у Рам нет это в той же степени. И смысл того, что Рам там говорит, это, объясняет эту мицву, это то, что заботишься и сопереживаешь, сочувствуешь, жалеешь. Хамлет, слово по-разному можно переводить. Это относится к имуществу другого или вот отношение к нему, если с ним что-то случается, радость хорошая, как к себе. Но не в той же степени. Что вот эта идея, как себя не означает по Рамбам точности как себя на том же самом уровне. А идея в том, что то, что хочешь для себя хорошее, пусть случится с ним. Как себе, не в мысли в той же степени, но те вещи, которые тебя затрагивают и для тебя плюс, пусть они для тебя же будут плюсом в другом. Вот как к себе. То, что для тебя плюс, в другом тоже должен быть для тебя плюс. А не просто он посторонний человек, ты как бы к нему как к нулю относишься. Также с минусом. То, что для тебя минус, и для него, и твое восприятие другого тоже должно идти. Для тебя, если для него минус, для тебя тоже должен быть минус. Ходец Хаим объясняет примерно так же. Говорит про имущество и про честь другого человека. Вот это простое объяснение. Дальше с этим объяснением тоже есть некоторая проблема, а именно, приводится такая притча. Притча такая, что корова и лисица встретились после долгой разлуки. И они решили дать броху друг другу, броху. Ну, корова пожелала лисице иметь клевер, сено хорошее, а лисица пожелала иметь хорошую охоту на зайцев и рыбу. Так они разошлись. Каждый пожелал другого тому, что хорошо ему. Ну, смысл притчи очевиден. Тут не надо комментировать. Но проблема с тем, что говорит Рамбам и Хофец Хаим. Они говорят о том, что то, что хорошо тебя, значит, пусть это будет, значит, так же относиться к другому. Другому тоже делай вот такое. Желай такого и делай такое. Как увязать это с этой естественной, так сказать, притчей? Ну, ответ простой. Надо, так сказать, иметь голову на плечах, она дана, и уметь понимать, что хахамим говорят. Ясно, что они, так сказать, согласны с этой притчей, и когда хочешь другому что-то делать там хорошее, ты должен отталкиваться не от того, что для тебя хорошо, а то, что для него хорошо. Просто то, что для него хорошо, это будет, должно быть твоим хорошим, в этом смысле, как для себя. Но если ты видишь, что вещь хорошая для тебя, для другого не подходит, тогда нет смысла так и ввязываться в эту помощь. Тогда Рамбам говорит, Хофец Хаим говорит, надо понимать, в каком смысле это сказано. Но на самом деле надо иметь в виду вот эту притчу, потому что часто бывает так, что человек как бы хочет сделать другому хорошее, исходя из своих побуждений, своих, так сказать, наклонностей. И в семье это особенно, так сказать, явно проявляется, и хорошему не приводит. Понятие любви – это понятие Ахава, гематрия 13. Такая же, как у слова «эхот». Один. Один – это единство. Любовь – это близость. Митсу виахав, лерейх виахав – это полюби другого. Значит, имей с ним близость. И близость, она основана не на том, что тебе хорошо, и это надо перенести в другому, а близость на том, чтобы увидеть, что ему хорошо, и в этом месте иметь уже близость. Вот это идея Ахова. Это то, что Рам имеет в виду, сопереживание, сочувствие по отношению к другому. Не зря он про это говорит, потому что это как бы суть этой мицвы. Если это уходит из поля зрения, тогда уже появляется такая классическая формулировка «я люблю рыбу». Но это не значит, что он любит рыбу, значит, он любит себя, когда рыба внутри. Вот. Часть как бы этой мицвы – это то, что травма указывает, иметь понимание того, что другому нужно, сочувствие, сопереживание. Это простое понимание этой мицвы. Сейчас мы пойдем немножко вглубь. Для этого обратимся к Талмуд. Месехта Хидушин. Говорится. Омар Рав Йехуда, Омар Рав. Рав Йехуда сказал со ссылкой на Рав. Осер ле одам ле кадиш эс хаиша ад шейрена. Не разрешается, запрещается человеку жениться на Ише, на женщине, пока он ее не увидит. Он должен сам ее увидеть. Почему? Объясняется. В общем, если он увидит в ней доврым игуна, вещь как бы неприятную для него, тогда она станет неприятной в его глазах. А Тора сказала, «Вяхавтал рейха кемойха», «Люби другому, как себя». И он нарушит эту мицву в Торе. Поэтому, прежде чем жениться, он должен посмотреть сам своими глазами, а не понаслышке. Но мы отсюда видим. Если человек относится с неприязнью к другому, ну, в данном случае конкретно вот его жена, скажем, то это противоречит, подрывает мицву «Яхав тлерейха» – «Полюби другого». Мы видим, что мешает этой мицве – неприязнь к другому. Поэтому, ну, когда мы имеем дело с людьми, один человек имеет дело с другим, ну, ясно, что другого он не ангел, и у него есть недостатки. Недостатки это могут вызывать так негативное к нему отношение, это естественно, в природе человека. И тогда будет подрыв этой мицвы Ахавта. Значит, чтобы ее выполнить, перед тобой другой, значит, еврей, ты к нему хочешь иметь то, как написано в Торе, эту мицву выполнять, что-то мешает. Что мешает? Он вызывает неприязненно к себе отношение. Это мешает, согласно Геморе. Что откуда это неприязненное отношение, такое отношение к нему? У него какое-то качество нехорошее, которое проявляется. Это можно называть отвращение. И забудь про эту мицву Яхавту тогда. Как получить эту мицву? Надо абстрагироваться от этого качества. Потому что мицва-то есть, и надо выполняться. Надо абстрагироваться. Нет, как будто нет этого качества.
Не замечать.
Посмотрим, что это значит. Ну, сейчас будем развивать эту мысль. Но хорошо. Значит, есть другое качество тоже. Значит, от него тоже абстрагироваться. А что остается, если мы уходим от этих качеств? У человека много качеств разных. Вот если мы постепенно будем одно убирать из поля зрения, другое из поля зрения, третье и так далее, все равно останется тот же самый человек. Мы от качества отстраняемся. И тоже человек вспыльчивый. Мы убираем это качество в сторону. Перед нами тот же самый человек, просто без этого качества. Но человек остался. Мы тоже он умный. И мы, так сказать, восхищаемся умом. Уберем это качество в сторону. Будет перед нами этот же человек? Конечно, будет. Убирая все эти качества, которые есть у человека, но все равно человек остается. Остается уже его суть. Не его качество, как он проявляется, а его душа, его суть. Качество – это одежда для того, что внутри. Внутренность проявляется через одежду. Вот если мы уйдем за эту одежду, за эти качества, и будем смотреть, что перед нами, так сказать, как бы суть человека, иными словами, его душа, тогда нет места нет места отталкивания. И тогда мицва Яхавту, она, так сказать, будет очень легко выполняться. Все, что нас задерживает, это негативные качества. Если мы их уберем и зайдем внутрь туда, картина будет совсем иной. Эта мицва Яхавту, она пойдет, так сказать, очень легко. Вопрос в том, как это сделать. Душа-то она скрыта. Хорошо умом откидывать эти качества, но в реальной жизни приходит человек. Если дошел до души, ну так ты ее видишь. Качество можно действительно в сторону как бы отложить. Это перед тобой человек, вообще вот душа, ты так сказать, имеешь контакт с душой. На самом-то деле этого нет, потому что ты же не видишь душу человека. Она спрятана и не проявляется в нем. Спит, может быть. Как практически выполняет тогда эту мицву, если идешь по этой линии? Сейчас. Все, что я спрашиваю, это риторические вопросы, так? Вы вопросы записываете, а в конце они будут. Потому что занятие идет, я объясню, на магнитофон. И это пойдет в эфир, это будет с перерывами, это будет нервировать людей. И есть еще другие причины, почему не надо. Вопросы записывайте обязательно, потом мы их в конце разберем. Так, вот как увидеть, так сказать, душу другого? Вроде нереально. Можно, так сказать, пойти вот по какому пути. Вот эта мицва Яхавту Дрейха Помойха, она выполняется, как известно, большими людьми в Исраиле, тадики. У них есть вот это отношение к другому еврею очень близкое. И много, так сказать, писаний того, как это действительно, на самом деле, вот оно не существует, не придумано. Как-то ему удается игнорировать эти вещи, которые возникают на поверхности качества, и они доходят до внутренности человека, и с ней имеют дело. Почему у них так получается? Ответ простой. Они знают свою собственную душу. Она у них не спит. И для них это фактор жизни. Это собственная душа. И поскольку они ее знают, имеют о ней представление хорошее, она близка для них, поэтому они имеют возможность это что ли категорию, это явление, это существо, душу, видеть в другом тоже. Знать, что она существует, и видеть, кто перед тобой. Видеть эту душу. Почему? Потому что они знают, что такое душа на своем собственном примере. Важно, как бы, пусть душа другого скрыта, но понимание того, что она здесь есть в этом теле, она сразу будет менять все. Но понимать, что душа существует, можно только тогда, когда знаешь это явление. Вы знаешь, тогда можешь предположить это в другом. Если это только слышал понаслышке, тогда это черный ящик, ничего не видно. Кто внутри, кто знает. Ну, если так, то выполнение этой мицвы, яхав на рэхе камойха, не такое уж простое. Добраться до души – это трудно. Не то, к чему мы привыкли в нашей жизни. Но вот путь, так сказать, к выполнению этой мицвы на другом уже, на более высоком уровне, как я сказал, как праведники большие выполняют, это искать в первую очередь свою собственную душу. Получается как бы еврейский парадокс. Полюби другого, значит, сначала полюби себя. Это высокое в себе. На самом деле про это говорит пасук. Яхавта ларейха кимойха. Полюби другого, как себя. Себя тоже надо любить. А что в себе любишь? Вот когда говорится про эту мицву, чтобы это было как другого, надо уйти внутрь себя. Раби Акива сказал, Раша это приводит в комментарии на пасук, Раби Акива сказал это, что про эту мицву «Зет лау годл бетойра». Это фундаментальная идея Тойра, мицва. Почему он именно эту мицву выбрал как фундаментальную? Клал готл бы Тойра. Из того объяснения, которое мы сейчас давали, этого подхода, можно понять, что он имеет в виду на самом деле. А именно, Рамхал, я сошлю сейчас на Рамхаль, объясняя концепцию целым луким, подобие Творцу, объясняет так. Есть у человека качества. Хесед, разум, другие качества, любое качество. Подобие Творцу – это значит, это качество проявляется так, как оно проявляется там, наверху, у него, Творца. Человек идет не от себя в своих качествах, а он их использует, те качества, которые ему даны сверху, так, как Акодеш Боруха хочет. А где образец, как он хочет? Он сам. Это целым луким. Но этого мало еще. В этом смысле похож на Творца, потому что качества такие, как бы как у него, действуют в том же, как сказать, по тому же самому закону, по тем же самым правилам, по тем же самым критериям. Ну, например, чтобы это к ним лучше почувствовать. Хесед, мы сказали про Хесед. Хесед отдаю от себя то, что у меня есть, другому. И Хесед, он не имеет границы, это как бы распространение безграничное. То, что есть, отдам. Это неправильно. А Кодыш Боруху так не делает. Кому-то больше, кому-то меньше. Хесед должен соединиться с ограничением, с дин, с гевурой. А если он действует сам по себе, человека по природе Хесед, направо-налево всюду раздает. Неправильно. Это не целым луки. Хохма. Один учит другого. Он должен рассказать все, что он знает? Нет. А Кодыш Боруху так не делает. Хохму дают тому, у кого есть хохма. Тому он добавляет. А у кого нет хохмы, тому хохмы не пойдет, какое-то ограниченное знание, все. Вот так же ты должен учить других. Это вот подражание ему. Если во всех своих качествах человек так проявляется, значит, у него целым луким. Это подход Рамхаля. Но этого мало, конечно. Не просто качество похоже, но должна еще быть высота, как бы. Духовность присутствует в этих качествах. И душа самая хорошая. Как, откуда она берется? Ну, очевидно, от высокого в человеке. То есть от его души, от нашома. Оттуда это идет. Только сочетание качеств и присутствие в них нашамы, это и есть уже целым луким на самом деле. То, к чему мы обязаны, должны стремиться. Вот он сделал на Асеудом и Цалмейну Тумусейну, по образу и подобию. Так вот, когда мы говорим про эту мицву Яхавт Ларейха, о чем здесь идет речь? О том, чтобы добраться до души Нашона. Ну и она не сама по себе, она проявляется через качество. То есть, когда один выполняет эту мицву Яхавта по отношению к другому, это действует как бы через его качество. Он что делает здесь? Одежда уже, так сказать, начинает действовать. Но внутри есть нашон. Действие идет изнутри, через качество уже. Это вот и значит высокие качества, когда душа в них светит. Тогда получается, ты с целым луким. Это есть концепция целым луким. Получается, что мицва Яхавта и концепция целым луким, они очень близки на самом деле. Это, по-видимому, то, что Раби Акива здесь имеет в виду. Клал Годл Бетойра. Концепция целым лутим, она ключевая, фундаментальная во всей Торе. С этим человек сделан. Это видеть его как бы создание. Клал Годл Бетойра. Сейчас я приведу некоторые подтверждения вот этого подхода, что Ниц на самом деле Виахавта зависит от связи с душой. Своей собственной, ну и как мы говорили, тогда уже предполагаешь душу в другом, ее знаешь, по крайней мере, что она существует, хотя и не видишь ее, и имеешь дело с высоким уже, знаешь, что такое высокое. Ну, сейчас будет подтверждение этому подходу. Как-то мы, по-видимому, говорили уже про это, может, даже не один раз. Зоар говорит о том, что Ницца, вот это, другая Ницца, Виахавта Ашем Элокеха, полюби какой-то ж Боруху. Ницца Ахава к нему, в Арцу. Она имеет корень, Шойреш, в Майса Берейшис. А именно, в первый день творения было сказано Вайхи Ойр, будет свет. Этот свет, который Творец использовал при сотворении мира, это, как Зоэр говорит, Шойреш, корень для Ницца Виахавта Ашем Элокеха. Значит, я не помню, на самом деле, был ли у нас на лекциях или нет, разбирался этот вопрос, но была статья в черном по белому, называлась «Выбери свет». Эта статья есть у меня на сайте. Там этот вопрос подробно разбирался. И я сейчас не буду пересказывать всю статью. Сайт mlevush.com. Там эта статья идет под названием «Выбери свет». Я специально говорю для тех, кто на интернете. Они хотят понять, о чем сейчас идет речь, могут прочесть эту статью. Так вот, суть там вкратце в том, что три категории Ахава, Оэр и Хесед связаны между собой. Любовь, свет и Хесед, Митсвет, то есть качество Хесед. Они связаны между собой. И в основе, как бы подоплека этого соединения лежит пнемиют, внутреннее, и там, где есть душа, иными словами, нешома, душа. Это вот квинтэссенция, как бы, той статьи. И, значит, если так, вот будем использовать то знание, о том, что мицва любви к Творцу в основе своей имеет только душу человека. Что, ну, коротко говоря, чтобы поймать вот это высокое, этот цвет, этот внутренний хесед, это только через свою душу можно приблизиться к этому. Так вот, Ницца Виахавта Ашем Элокеха, любви к Творцу, зависит от души. Ницца Виахавта Лерейха, как мы видели, тоже зависит от души. Это есть как раз подтверждение этой идеи. Потому что действительно Ницца Виахавта Лерейха, другого человека, зависит от своей души. Почему? Значит, есть такое правило. И Балай Мусор про это говорят, о том, что нельзя любить Хакодеш Бороху, если не любишь другого еврея. Это как бы нонсенс. Невозможно.
Балай Мусор?
Да. И идея вот в чем. Что, почему они так сказали, это правда. На чем это основано на самом деле? Основано на том, что любовь к Творцу, она идет через нешому человека, как вот про это только что говорилось. И как мы говорили, нешома человека, она участвует в этой митцве Ахавтла Рейха уже, по отношению к человеку. Поэтому одно без другого невозможно. Если нешома действует, она действует и по горизонтальному вектору, то есть к человеку, и по вертикальному вектору, к Творцу, если она не спит. Вот объяснение того, что одно не может быть без другого. Если все основано на шоме, это понятно. Отсюда мы берем подтверждение того, что Виахавта Рейха – это тот же самый корень для этой митцвы, что и для Виахавта Ашем Элокеха – нешама человека. На этом стоит это. Так, это первое про эту митцву. Теперь некоторое, вроде все хорошо понятно, правильно? Сейчас будет некоторое осложнение. Читаем пасук в Хумаш. Тут сказано так. Кисере Амойр, когда увидишь осла, Сонаха, врага твоего, ровить Тахас Масо, который лежит под грузом, ты должен так развьючить этого осла, помочь ему разгрузить осла, и чтобы он встал и пошел дальше. Ну хорошо, история про осла это не самое важное здесь для нас. Но что интересно, здесь говорится, что когда увидишь осла Сонаха, Сойна – это ненависть. Идет про ненависть к человеку, и ты должен помочь.
Кто тебя ненавидит?
Но тот, кого ты ненавидишь. Значит, ну, первый вопрос здесь возникает о том, что, ну, хорошо, если ты должен помогать человеку, которого ты ненавидишь, а что, почему это выделено? А если это не тот, кого ненавидишь, уже не надо разгружать, пройди мимо, что ли? Ясно, что нет. Почему пасук говорит про именно врага твоего, которого ты ненавидишь? Значит, Гемара в Амице объясняет, что нас здесь в этом учит Тора о том, что в этот момент ты побеждаешь свой яйцер хара. Есть какой-то дополнительный момент. Если это твой друг, ты хочешь ему помочь, приятель, ну, конечно, поможешь. Без всякой митцы поможешь. Но здесь речь идет о преодолении своего собственного яйцер хара. Имеешь ненависть к другому, преодолей ее. Помоги. И в этом случае твоя митца примет больше вес на чаше суда. Так, это одно. Но с другой стороны, здесь идет про ненависть. Кому ненависть? Прочтем Галоху в Рамбам теперь на этот счет. Как Рамбам объясняет этот пасук. Рамбам говорит так. Асоина, того, значит, ненавидишь, Шенемер Батойра, про который сказано Торе, как раз тот пасук, про который мы сейчас говорим, Ломиум с Хауэлумху, это не про представителя другого народа. То есть, когда Умаш говорит про то, что свалился осел под грузом, не думай, что там грек идет какой-то вместе с этим хозяином этого осла. Но не думай так, Рам говорит. Элла только Мисроил. Пасук говорит про Исроил. Значит, откуда Рам берет? Рам базируется на Исроил эту Халоху на Талмуд. Там это все описано. Это в Софи. Так вот, значит, говорится, что там речь идет про человека, которого ненавидишь. Это из Исроил, еврей. Как можно его ненавидеть? Ну, может быть, подумать, ну хорошо, бывает, что даже человек бывает, что Исроил ненавидит. Это случается у людей. Один еврей ненавидит другого, сплошь и рядом, к сожалению. Но Раша объясняет. Не думай так, что это просто ненависть. Один ненавидит другого. Если он так делает, тогда он роша. Вступает против еврейского закона. И про такого не может говорить пасук. Пасук не относится к решениям, Раша объясняет здесь. Это в Талмуд объясняет. Значит, речь идет о сина, о ненависти, которая допустима. Выходит, значит, допустимое, согласно даст Талмиды Хахомим, одного еврея к другому. Мутр? Можно? Мало того, что можно. Читаем дальше, что Рама пишет. Там ставят вопрос. Вехейгах их е лаисроил, соинами исроил. И как может оказаться, что один еврей ненавидит другого? И вот написано в другом месте, посок, другой посок, посок. Лоутисна эсра эйха, билвавеха. Не имеешь права ненавидеть другого в своем сердце. Это посук из Ваикра. Как же так? Вот противоречие. Посук в Шимоут говорит о том, что ты имеешь право ненавидеть другого. А посук Ваикра говорит, что нет. Лотисон. Не имеешь права. Как увязать эти две вещи? Рам объясняет. Омру Хахомин. Сказали Хахомин. После того, как ты видишь, что человек делает авейра, делает духовное преступление, грешит, и предупреждаешь его, ну, видишь, что то ли написано, так нельзя делать. Лохоза, он не возвращается. И тогда Рамам пишет, вот если такая ситуация, арей зе митцва лысойно, и тогда это уже будет митцва ненавидеть его, а чиэсэ тышува, Тешува. Так он не стейкбэк. Не вернется от этого своего линии преступного линии поведения. И вернется от своего ришус, от вот этого злодейства. Это вот первая часть Галахи. Вот разрешение вопроса. Оказывается, если другой человек Роша, какой Рош Рам здесь приводит это объяснение, он делает грех на глазах, его предупреждают, так нельзя делать, он все равно продолжает. Такому человеку уже митцва его ненавидится, пока он не сделает тешуву. Делал тешуву, все меняется. Тогда начинается митцва уже вехафтл рейха. Ну, давайте подумаем, что, почему, собственно, митцва ненавидит его. На чем основана эта галаха, которую Рам черпнул из Талмуда? Можно было не сказать, что это митцва. Почему должно быть обязательно митцва? То, что здесь говорится на самом деле, оно как бы несколько, мягко говоря, противоречит некоторым книжкам, которые сейчас пишутся, о том, что даже если человек как бы не... Любого надо любить, короче говоря. Любого еврея надо любить. Такие, это общее такое представление, которое существует, которое под воздействием литературы современной. А говоришь, что человек плохой, он такое делает, он идет против Торы, он справится. Может исправиться. Мы видим, что галаха не такая. Так вот, что за этим стоит? Почему Тора не хочет на нас надевать розовые очки, как делают современные писатели? Кто такой вот Роша, как здесь описано? Человек, представляющий, воплощающий здесь на земле определенную силу. Каждый из нас воплощает разные силы. Он воплощает никого иного, как Нохаш, змея, Ситрахра, Коэхра. Это его воплощение в этом мире. Поэтому, если ты относишься к такому человеку спокойно, не испытываешь к нему ненависти сильно, значит, ты так и рассуждаешь, что я не к нему, вот конкретному этому человеку так отношусь, а я отношусь к тому, что он воплощает на земле. У меня такое спокойное отношение к этому. Жизнь, место как бы еврея на земле, ну вот у нас есть оболочка, есть конкретные действия. Но всем понятно, что за всеми этими действиями стоит скрытое. Мы носим вот цицис. Ну что, дело разве в веревочках? Важно, что эта митца представляет себя. Она имеет отклик наверху, внутри. Наша жизнь – соединение скрытого и явного. Вот когда имеешь дело с человеком, который Роша, если ты с ним вступаешь в нормальные человеческие отношения, это считай, что вот... Посмотри, что происходит внутри. С кем ты вступаешь в отношения? С гадостью. Твое место в этом мире не такое. Твое место в этом мире отстаивать свет, а не тьму. А свет и тьма, они несовместимы. И все наши действия для того, чтобы выделить свет и отторгнуть от тьмы плохое. В этом и есть наша жизнь. Так если в этом месте... Вместо сина появляется виахавта к нему, или просто даже спокойный проход мимо, без сина. Галоха такая, что сина имеешь. Неспокоен к нему. В этом случае, вот в этом соприкосновении света и ра, ты идешь на то, чтобы погубить свет и дать ход ра. Вот что получается. Поэтому Хапам говорит, что митцва его ненавидеть в этот момент, отталкиваться от него. Посмотри, что внутри происходит. Это сила, которая уничтожает свет, и ты ее хочешь поддерживать в этот момент. Более того, ты хочешь быть с ней просто равнодушен. Они пошли сделать какое-то действие, тебя от них беспокоит. Как так? На твоих глазах уничтожали свет, и ты остаешься спокойным в этот момент. Неправильная линия поведения. Для человека, для которого свет – это слова, он не против света, но за светом у него стоит штамп. Хороший штамп, он не знает, что такое свет. Почему штамп, а его так в книжках научили? В этих поверхностных книжках. И такого мировоззрения есть. У него нет этой концепции света на самом деле. Поэтому он спокойно может проходить и так, пить чай вместе с этим Рошем. Потому что у него нет уничтожения никуда в этот момент. Нет уничтожения света, потому что у него нет света в этот момент. Но если у человека есть эта концепция света, и при нем прямо это уничтожают, он не будет спокойным. Опрос, как он должен проявлять это, это уже следующий вопрос. Иначе надо сразу то бить по голове или открывать рот против. Надо подумать, как сказать, что это уже обстоятельства. Но мы сейчас говорим про общую идею. Отталкивание внутреннее необходимо. Если это нет, как авера, что митцву выполняет, митцву нужно выполнять, все. Так. Теперь, значит, вопрос, как выполнять эту митцву. Потому что мы говорим, что отталкивание сина, а хоть использует ложный такой крепкий, который показывает именно отталкивание, ты не должен быть равнодушным к этому проявлению зла в мире. Но когда мы говорим о то, чем нас учит Тор, это не просто отношение, должно быть конкретное действие. Это вот общая, так сказать, вещь. Наша жизнь построена на действиях. Помимо, так сказать, взглядов, еще есть действия. Вот какие действия могут показывать эту сину? Поэтому прочтем, продолжим прочтение Галохи в Рамбу. Рамбу пишет. Афалпи. Шадаем ло осов тышува. Несмотря на то, что этот человек, этот рож, пока еще не сделал тышува, если нашел его растерянным, беспокоящимся, вот что осол не может встать под этим грузом, тогда Рамбам пишет, мицва разгрузить, ну или нагрузить, в зависимости от ситуации, что нужно этому человеку, этого осла, вместе с ним помочь ему. И не оставить его на дороге на этой. Почему? Потому что, может быть, он из-за заботы о денег задержится там. Почему? Уже кончилось? Вот. Может, он там задержится. И его убьют, будет сакона, сакона – это опасность какая-то для жизни, и его смогут там разбойники или звери какие-нибудь убить. Их Атойра, она имеет, так сказать, внимание на жизнь Исроил, будь то Решаим, будь то Цадиким. Что получается? То в данной ситуации митцва уже ему помогать. Действия. Разгрузить или нагрузить, потому что что происходит? Он заботится о своих деньгах, скажем, он не может оставить здесь осла, потому что у него там в этих мешках, может, деньги, еще что-то лежат. Придут, ограбят, он что-то, он должен задержаться здесь, ждать какой-то подмоги. Ночь наступает, звери придут или разбойники. Опасно для жизни. В этом случае митцва помогать. Даже он не сон роша. Почему? Потому что Тора говорит, она обращает внимание на жизнь любого Исроил, будь то Рош, будь то Цадик, не рад. Цадик не важно. Что мы отсюда видим? Сейчас мы будем анализировать эту часть Галахи Рамбу. Если бы не эта опасность, связанная вот с тем, что может возникнуть опасность для жизни, согласно Рамбу, имел ли право человек помогать ему или нет? Нет. Рамбам пишет, только в этом случае. Отсюда мы видим, что ненависть к Роша проявляется такой вот в ситуациях, типа таких, какие здесь описаны. Ты можешь ему помочь, спасти его деньги. Не должен это делать. Он Роша. Сина в этом и проявляется. Если это не Роша, конечно, должен помочь специальной митцве. Но если он Роша, тогда уже нет. Он не заслуживает помощи, наоборот, не должен ему помогать. Это как бы вот сина через действие уже. Другая линия поведения к человеку. Если хочешь жить по Торе, надо жить не по своим собственным чувствам, не по представлениям, которые были, вошли либо с молоком матери, либо в детском саду, либо в популярной литературе по Торе, а действительно следовать тому, чему учат мудрецы. Конечно, здесь есть, так сказать, всякого рода повороты. Жизненная ситуация может менять, так сказать, алоха может не применяться именно к этой ситуации. Тут уже надо рассматривать. Много может быть деталей. кого считать росшей? Ну, Рам пишет кого. Если человек приехал, например, из какой-то там Москвы, когда про это не слышали, ему говорят, так нельзя, Тора запретила. Для него это пустой звук. Его еще нельзя зачислять в категории роши. Он не знает, что такое запрет. Надо как бы применять алоху уже по обстоятельствам. Мы сейчас изучаем саму идею. Как применять эту идею, это вот уже отдельный вопрос, которым мы сейчас не занимаемся. Но идея вот в чем сильно проявляется. С рошей другая линия поведения. И нельзя ему помогать, потому что помощь она сближает. Как мы говорили уже, не может быть свет и тьма рядом. Когда мы делаем действие, здесь происходит что-то за кулисами. И на это мы должны обращать внимание в первую очередь. Что там происходит? Не может быть соединения света с тьмой. Так, что-то Рамбам. Теперь посмотрим, нет ли здесь противоречия между вот этой алохой, которую Рамбам писал, что-то сина по отношению к Роше, и митсва яхавтал рейха кмойха. На первый взгляд, вроде противоречие. Почему? Потому что мы говорим, что в основе этой митсвы яхавта лежит душа. У Роша она тоже есть, он тоже еврей. Куда же это делось? Уйди за эти качества и смотри на душу. Получается противоречие между двумя митсвот. Одна митсва одному учит, другая другому. На самом деле, если мы посмотрим на язык здесь, что такое лерейха? Рейха значит. Ре – твой друг. Роша не является твоим другом, как мы видим по той галохе, которую Рама формулирует. Он говорит, враг. Когда Тора говорит «полюби другого еврея как себя», не имеется в виду любого другого, а любого другого, который не Роша. Что он назван здесь рейха именно. Надо понимать, что имеет в виду Тора, когда говорит «полюби другого». Не Роша. Это прямо в самой формулировке, так сказать, отражено. Но когда говоришь просто «любого другого еврея», «любого» – это заблуждение. А как же быть с нашамой, по сути, так сказать? Ну хорошо, Тора нас так учит, что не любого другого. Но по сути-то любой другой же имеет душу. Так? В чем здесь объяснение? Как понимать этот приказ Торы? Почему он имеет такое ограничение только на еврея, который не является Рошей? Из того, как мы объясняли, исходя из того, как мы объясняли эту митсу, это понятно. Ограничение. Почему? Что вся митсва Яхавтла Рейха относится к тому, когда проявляется нашома в человеке, свет, связь с Творцом. Но если это Рош, он сам себя отрезает от этого света. Он сам себя выводит из этого, так сказать, множества еврейского Амисроя. После того, как он сам себя вывел, как не может применяться этот пасук? И куда на свободу выбрал, он отрезал себя. После того, как он отрезал, митсва к нему не относится. Это объяснение. Еще одно противоречие, которое может здесь возникнуть, и это в Геморе Санхедрин. Гемора говорит следующее, я прочту оттуда выдержку. Бейс Хаскила. Имеется в виду, раньше, значит, если человек совершал определенное преступление, прегрешение против Торы, значит, его предупреждали, что так нельзя делать. Все равно делает. Причем предупреждали, если предупредили за час, скажем, до того, как он сделал это, и он потом сделал, все равно его нельзя убивать. Только если вот прямо непосредственно, там, небольшой промежуток времени его предупреждают, если он через час сделал, все равно, может, он забыл, еще что-то. Вот если сейчас прямо на глазах все равно продолжает делать, хайф мис, значит, заслуживается определенные вещи смерти. Вот скилла камнями. Это значит, что надо камнями забрасывать. А его вели так на высокое место и бросали вниз на камни. Это вот хайф скилла. Вот про это пишется, про это место. Значит, как это галоха должна была выполняться. Бейс хаскила. Хайо гаво. Он был высотой. Штей камоис. Два роста человеческих. И камое шело, еще рост самого этого человека. Харей шолыш. Получается три. С этой высоты его сбрасывали. Ну, Гемора удивлена. Ми баинан кулыхай. Зачем требуется так много? Можно было поменьше. Так и так бы он умер уже. Зачем с такой большой высоты сбрасывать? Ну, это чисто еврейское рассуждение Талмуда. Алоха такая же, нельзя быть, не должно быть меньше. А почему, спрашивается, на чем это основано? Ответ дается: Омар Рав Нахман, Омар Кро. Значит, Рав Нахман сказал со ссылкой на пасук. Яхавта лареха кимойха. На этом, так сказать, основан пасук: полюби другого, как себя. И ответ, значит, объяснение, как пасук связан с этим. Выбери ему смерть, Йофа. Если у него была Йофа, поэтому Иисус чтобы сразу умер. И пониже, может быть, он будет покалечен, или там не до конца еще, ему потребуется какое-то время, чтобы сразу умер. Яхавта лареха кимойха, вот пасук. Неожиданное применение этой митцвы любви к другому. Не противоречит ли это тому, что мы говорили до сих пор, что он же Роша, его убивают, и тут вдруг эта митцва возникает. А пасук говорит, что эта митцва не относится к решениям. Вроде противоречия. Но, как я уже упоминал на этом занятии, что хорошо иметь, когда изучаешь Тору, голову на плечах, которая думает. Значит, надо понять, что же здесь имеется в виду. Ну, исходя из тех объяснений, которые, значит, давались, нет на самом деле никакой проблемы. Почему? Идея в том, чтобы не объединяться с ним. Ты не можешь, яхавта рейх, когда ты с ним объединяешься вместе, душа в душу ко мне. Ну, с Роши такого не может быть, надо, наоборот, сильно отталкивать его. В данной ситуации ты очень хорошо оттолкнул, так что он вообще перестал существовать. Поэтому уже нет проблемы. Своим действием ты проявляешь сина к нему, и после того, как это уже есть, нет никакой опасности смешения света со тьмой, что уже показал. Дальше ты заботишься просто о человеке. Это совсем другое. Почему нет? Конечно, да. Так и Рав говорит в Галахе. Ты к нему имеешь сина, пока он не сделал тешуву. Как он сделал тешуву, все. На самом деле здесь как бы не столько к человеку имеешь ненависть, сколько к той силе, которой, носителем которой он является. Он является носителем этой силы. Поэтому автоматически, что ты не можешь просто так, так сказать, отторгнуть эту силу. И тело же имеет носителя, значит, должен отторгнуть носителя. Отсюда у тебя специальное отношение к нему. Но не к нему как бы вот к этому человеку, а к этому человеку как к носителю этой силы. Это такой тонкий нюанс. Ушел он от, не стал быть носителем этой силы, перестал делать то, что все. Конец. К этому человеку персонально ничего против. Пусть живет. И вот такое отношение, оно как бы спасает сердце человека. На самом деле, иметь сина в сердце, это вредно просто для и физически, для здоровья, но и для духовного, так сказать, благополучия тоже не подходит. На самом деле, здесь как бы сина к идее. Идея проявляется в человеке, значит, проявляешь это к нему. Но здесь не та сина, которая обычно вот может человек иметь злобу на кого-то другого. Другое. Это две стороны как бы в этом вопросе, как относиться к другому человеку, Яхавта, сина, как они связаны, то, что мы сегодня разбирали. Пожалуйста, какие вопросы есть?